Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Йога Радио. Вы слушаете передачу «Ведическая астрология» в студии Инна Январева, и мы продолжаем беседы об астрологических домах. Сегодня у нас в гостях Данвантари Прабу, Данвантари Дас, и мы будем говорить о восьмом доме. Данвантари Прабу, здравствуйте.
Здравствуйте, Инна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Данвантари Прабу, мы закончили на седьмом доме, да, если можно так сказать. В общем, седьмой дом – это была наша последняя тема, которую мы разбирали с Мариной Белогубец. Данвантари Прабу, может быть, что-то вы добавите о седьмом доме? Может, что-то вот хочется вам нам тоже рассказать с вашей стороны?
Хорошо. Я попробовал послушать Марину Белогубец в записи ее в эфир. К сожалению, не получилось у меня полностью сделать, но то, что я услышал, мне очень понравилось. То, что понравилось вот начало вступления, что она сказала, что седьмой дом – дом счастья. И, ну, вот по существу.
Ну, как коллега, вы ее одобряете, да?
Мне действительно понравилось. Одобряю. Не, она все очень правильно говорила, там спорить незачем, такое очень строгое и четкое изложение. Угу. Вот, но в то же время глубокое, потому что вот всегда приходится выбирать между глубиной, пытаясь иногда, пытаясь как-то более глубоко, интуитивно, может быть, описать, и чувствовать, что теряюсь иногда. То есть самому становится непонятно, что хочу сказать. И ну, в то же время можно как бы все безукоризненно так описать, но при этом это все будет то, что написано в книгах. То, что можно и так прочитать. Астрология сам по себе метод описывается, что это нужно не брать буквально слова, которые есть вот в книгах. В том числе мы Брихат Парашара Хорошастра можем прочитать. Такое-то положение, такое-то планета, значит, он умрет потом тогда-то и тогда-то. Вот. Ну, вообще так нельзя говорить астрологу. Вот. И вообще как бы надо знать, что в то время в основном устно традиция передавалась, поэтому книги не представляли нечто собой, типа блокнота конспектов.
Больше как сутры, да? Больше такие основные фразы.
Да-да-да. Вы вот совершенно верно сказали, поэтому как бы сжимали контекст. То есть это как бы уже было для тех, кто понимал, что суть, что здесь суть изложена, как бы, вот, а не конкретно такой штамп. Накладываем на гороскоп и читаем, что произошло. Трафарет. Да, трафарет. Не штамп, трафарет. Вот как бы так, как раньше были бумажные календари вечные. Помните, поворачиваем, такое-то число, такой-то день недели и так далее, год. Вот. И тоже так, кто начинает часть астрологии, они думают, вот открываю, значит, вижу в гороскопе такое положение, открываю в тексте описание такого положения и даю консультацию, рассказываю. Вот. Но надо стараться понять астрологу, почему так. Почему это говорится, и ему объяснить, почему это сложно. Иногда бывает сложно. Почему? Объяснить. Вот, ну, что бы я хотел про седьмой дом сказать, описание все было хорошее, верно? Это самое основное значение его, понятно, брак седьмого дома, бизнес, сексуальные отношения. Опять-таки, говорю, надо понимать, соответственно, если кажется странным, почему бизнес и сексуальные отношения и брак вместе один дом показывает, то надо задуматься. Что значит мы не понимаем, что означает бизнес, что означает брак, что означает сексуальные отношения. Вот. То есть есть взаимосвязь между этими вещами. Если она так говорит, значит, есть взаимосвязь. Ну, всему этому есть, может, давать объяснение, но...
Ну, совершенно определенно, что взаимосвязь есть. Я думаю, наверное, общее слово для всех трех сфер, да, это будет партнерство.
Партнерство, да, вы совершенно верно сказали. Притом, кстати говоря, это, в общем-то, то, что седьмой дом с бизнесом упоминается немножко штамп, стереотип. То есть действительно, как бы, я не знаю, как на санскрите бизнес, какое слово использовалось. То есть ясно, что описание в Джотише домов они давались на санскрите, поэтому бизнес слово современное. Вот, это даже не торговля, да, не коммерция, не купеческое дело. Бизнес это такой достаточно современный термин, поэтому это вот так кто-то из астрологов перевел ведущих. Вот, и потом, может быть, пошло-поехало, а вообще, на самом деле, очень много вещей называют, поэтому это, я бы сказал, почему здесь есть параллель с бизнесом, это установление отношений. Вот, то есть, насколько человек, в общем-то, может находить взаимосвязь, взаимодействовать с людьми, настолько он и хороший бизнесмен. Вот. Но бывает, может быть, какой-то бизнес, который... В принципе, и не только от седьмого дома зависит. То есть, если там седьмой дом плохой, в гороскопе это вообще-то не означает, что человек совсем бизнесом не может заниматься. В общем смысле этого слова. Потому что много видов бизнеса существует. А в любом случае у него будет немного партнеров. Если седьмой дом слабый, то, может быть, это какой-то небольшой бизнес. Человек может работать как фрилансер, как частный предприниматель. Может быть, он не будет много общаться, он может быть каким-то там экспертом, хорошим специалистом, который дорого свои услуги продает. Может быть, он может, например, бизнесом в интернете заниматься. Ну, то есть надо тоже вот стараться все это более глубоко понимать. То есть вот взаимосвязь здесь такая, это партнерские отношения, вот это правильно вы сказали.
Да, Наталья, да, а если я вот посмотрю, допустим, да, если я хочу узнать, каков будет мой бизнес-партнер, да, ну, вообще вот, ну, можно ли на него положиться или нет, и если, можно ли дать такой совет, что если посмотреть на отношения его в браке, то, возможно, такие же отношения, вот все основные качества, да, которые вот в браке присутствуют этого человека, они будут присутствовать и в бизнесе.
По идее, это логично из того, что я сказал, из того, что нам говорят тексты. В большинстве случаев, наверное, будет так. Но не обязательно.
Ну, не обязательно, да. Ну, просто хитрость такая может быть, да, можно посмотреть, поскольку в одном астрологическом доме находятся все эти отношения, соответственно, все эти планеты, которые там находятся, или аспекты, они влияют на эти отношения вместе.
Инна, смотрите, в чем различие, да, между бизнес-отношениями и браком? Потому что в браке они отношения, естественно, более эмоциональные.
Более близкие.
Люди, да. Более близкие, да, и люди проводят больше времени друг с другом. Вот. Поэтому что будет объединять седьмой дом в этих отношениях, в отношениях в браке, общий показатель для отношений бизнеса, подход к партнерским отношениям. То есть есть люди, которые явно доминируют в отношениях, вот, в партнерских сторонах плохо идут на компромисс, плохо договариваются. На самом деле, кстати, седьмой дом – это способность идти на компромисс. Это, может, я говорил уже это, да, в предыдущих наших эфирах, помните, о том, что седьмой дом всегда является дополнением, любой седьмой дом, то есть это четвертый, например, десятый будет седьмым домом по счету. Вот, то есть, они все вращаются, но я уже понял, что слушатели знают, кто хочет разобраться с этим вопросом.
Ну да, мы много времени посвятили этому моменту, то что каждый дом мы смотрим, как вот, если мы берем за единицу.
Да. И всегда вот этот напротив, 180 градусов, когда находятся дома друг напротив друга, ну когда друг напротив друга находятся, например, балансирующие качели. Совершенно вот модель, можно аналогию с браком привести. И, в общем-то, вот как раз равновесие здесь нарушается, чем больше человек думает о себе, первый дом, соответственно, баланс первого-седьмого дома происходит так, что первый дом перевешивает, седьмой уменьшается. Вот, или балансирующие весы, да. Соответственно, чем больше человек хочет, думает о себе, о своих собственных интересах, о том, как себя проявить, реализовать, о планах своих там, жизненных, собственных, самостоятельных, где он в центре личности, тем сложнее ему, тем меньше энергии на седьмой дом остается. То есть седьмой дом – это поиск компромисса. должны быть вместе два человека, как катамаран. Вот. Катамаран, он, если одна часть его плывет в левую сторону, то и другая часть плывет в левую сторону, они не могут разделиться. Как человек, да, стоящий на берегу, если он встанет одной лодкой, ногой в лодку, а другой ногой на берегу, и будет при этом долго думать, может вообще в воду упасть.
Да, долго думать не советую, да, в этом случае.
Да, да, да. И... В общем-то, означает поиск компромисса в отношении в браке. И в бизнесе тоже это поиск компромиссов, таких обоюдовыгодных. То есть, если у человека другая крайность, что он растворяется в интересах партнера своего в браке, о своих собственных интересах не думает, то это тоже нехорошо для брака и даже нехорошо для его собственного партнера. Его, конечно, это может понравиться, что муж там или жена в центре находится вот, жизни партнера. Но на самом деле это даже для него не очень хорошо. Ну, все люди склонны наглеть, если много позволяют. Поэтому, в общем-то, кроме того, что мы должны помогать и служить друг другу в браке, мы также должны и воспитывать. Тоже нашей обязанностью является. Вот, как, так же, как и обязанность родителей по отношению к детям. Вот, супруги тоже должны воспитывать, только они должны это делать правильным образом, соответственно. Вот. Мужчины, естественным образом, склонны более себя комфортно чувствовать, когда они доминируют, когда их уважают. Соответственно, как бы не нужно так жестко мужа осаживать. Вот. Это как бы смущает мужчину, соответственно. Но все равно, в любом случае, для мужчин, для женщины седьмой дом это означает поиск компромисса. То есть в общую как бы упряжку впрячься. И то есть искать компромисс, связать свою жизнь. И поэтому, кстати говоря, в седьмом доме получает силу по направлению, Дигбала называется Сатурн. В седьмом доме получает силу по направлению Сатурн. Вот Марина описывала там Венера в седьмом доме, что дает Марс. Казалось бы, седьмой дом, если это дом наслаждений, сексуальных наслаждений за отношения в браке, то почему там Сатурн силу имеет? Ну вот, чтобы наслаждаться, нужно уметь как бы...
Быть дисциплинированным, как минимум.
Быть дисциплинированным, да-да-да. Но Сатурн нам смирение показывает, служение показывает. Нужно уметь служить. Любишь кататься? Люби саночки возить. Поэтому за это наслаждение, за это удовольствие нужно платить свою цену. Вот. Это вот, вообще-то, на самом деле, вопрос очень непростой. Собственно, вот, по опыту консультации один из вопросов, которых больше всего волнует, даже первый вопрос, который волнует, это взаимоотношения в браке. Вот. И вроде у Федора Михайловича Достоевского, да, есть высказывание, цитата, что, я не помню, он говорит, что ли 80% или 90% счастья зависит от взаимоотношений в браке человека. Поэтому вот седьмой дом, он очень важный. И что еще надо сказать про седьмой дом? Он является рубежом. Линия проходит, разделение домов с первого по седьмой, две половины. Одна половина находится под горизонтом, это с первого по седьмой дом, ну, четвертый.
Под горизонтом или над?
Да, под горизонтом. А вторая половина над горизонтом, это с, уже вот начиная с восьмого по двенадцатый дома. Десятый в центре, это середину неба будет показывать, десятый дом. Вот, соответственно, вот эта линия восхода и захода, она проходит по первому и седьмому дому. Седьмой дом – это диссидент, то есть точка, где заходит, заход. Знак, который находится, ну, заходящая точка неба показывает. Это седьмой дом. И ну, каждый, все дома, они, как я уже много раз повторял, они представляют взаимосвязанную конструкцию, поэтому насколько вот человек баланс находит между внутренней личной жизнью, которая показывает вот эти дома, которые под горизонтом, это внутренняя жизнь, дом, семья, личные отношения, родители, близкие люди, близкие друзья, личное имущество. Это вот, вот это все показывают эти дома, которые находятся под горизонтом, его собственные мысли. А над горизонтом – это общественная жизнь. Вот, карьера, слава, общественная деятельность, средства массовой информации – это вот все. Вот эти дома показывают, которые находятся над горизонтом. И вот по границе их проходят первые, седьмые дома. Вот. И обратная точка счета. То есть сначала человек учится, видите, они по порядку идут с первого по седьмой дом. Соответственно, сначала человек учится отношения с близкими людьми. И потом они как бы отражают друг друга, эти дома идут. Он учится этому уже делать в обществе с остальными людьми. Насколько у него прочна основа в нем, хорошие отношения с близкими людьми дома, в личной жизни, настолько хорошие отношения в общественной жизни, в социальной жизни, насколько будет хороший в социальной жизни, общественной деятельности, прошел снова полукруг вот этих домов. Возвращаемся снова к первому дому. Человек как бы на новый, к первому дому, а первый дом – это дом личности, человек нового этапа становления себя пришел, завершив все 12 домов. То есть первый этап – это было становление, это рождение ребенка. Первый дом я говорил про то, что он рождение означает. Но потом в разных возрастах это повторяется снова и снова. Вот, становится, и снова нужно опять-таки ему считаться с седьмой дом, искать с кем-то партнерские отношения. Вот, но есть люди, которые не женятся, не создают семью, не уходят замуж.
А видно ли это вот в седьмом доме? Как это отражается? Как это можно заметить? Что человеку...
Ну, Марина сказала, вот распространенное мнение, что если сколько планет, столько и браков. Поэтому если планет в седьмом доме нет, то можно говорить о отсутствии брака. Это достаточно частая ситуация, на самом деле, потому что планет 9, а знаков 12. Поэтому в любом случае из 12 домов, ну, 12 идей взять ними, будет 3 будут пустые. Три дома будут пустыми. Вот. Потом седьмой дом, то, что пустой, это не означает отсутствие брака. Просто я вам проясняю, да, вы сказали, седьмой дом означает. Больше это говорит, конечно, Нававша и положение хозяина седьмого дома, аспекты йоги и так далее. Ну вот мне самому сколько, 30, я уже не помню, сколько мне...
Сколько лет?
38 годов в этом году исполнится. Вот,
ну, душа вечная, Данматари Прабу, поэтому мы не знаем, сколько лет нам на самом деле.
Неудобная ситуация получается.
Нормально, для души само то, Данматари, да.
Я хотел просто иллюстрацию привести. Вот вы спросили, конкретно мой гороскоп иллюстрирует, вот у меня какое положение в гороскопе, что у меня хозяин седьмого дома в 12 доме, и это Сатурн. И в Навамшу, когда отвечает за брак, у меня Луна в падении находится вместе с Сатурном. И, в общем-то, вот я пример неженатого человека, не имеющего семьи. Вот. Ну, пожалуйста, в гороскопе такое положение есть.
Угу.
Вот. Ну, там еще Сатурн сгорает. Вот. Но для мужчины более важен первый дом, соответственно, как он сам себя в жизни находится. Для женщины более важен седьмой. То есть она уже как бы изначально ее первый, что ли, с седьмым домом связан. Для нее седьмой дом – это ее первый. Вообще, на самом деле, седьмой дом в классических текстах называется «дом жены». Тут два объяснения может быть. Первое, что в основном тексты все классические, ведические, они адресовывались мужчинам, потому что обучение обычно в школах, в ашрамах. Вот, у гуру получали мужчины, ну, правила такие были, а женщины уже учились у мужей, собственно. Так было распространено, поэтому, когда говорилось, что там иногда в классических текстах есть описание «женщины такие плохие», там то-то и то-то перечисляется, то это не сексизм, не пренебрежение женщинам, а имеется в виду противоположный пол, взаимоотношения с противоположным полом. То есть это можно, в принципе, когда если это женщина адресуется, то тоже можно сказать, мужчины, они такие-то, такие-то. То есть не стоит на них рассчитывать. Ну, природа такая, отношения.
Вообще интересно, да, эти оба дома, первый и седьмой, они как бы два зеркала, да, друг друга. Получается, если
два
это
зеркала,
дом жены...
в общем-то, я вот об этом вам и сказал.
Интересно.
Вот, но нам надо восьмой дом все-таки сегодня
Действительно,
описать.
У нас время идет, как обычно, время не ждет.
Да-да-да, тема такая интересная. Мы с Борисом в прошлый раз обсуждали, когда... В прошлый раз, это, соответственно, я два эфира, у меня не было. Вот, поэтому последний, который я давал, шестой дом, что очень сложно было писать его дать. Он сказал, говорит, ну седьмой дом получится. Я думаю, ну да, слава богу, будет седьмой дом в следующий эфир.
Ага, и тут пришла Марина.
Да. А восьмой дом, вот его очень сложно как раз опять сталкиваемся с тем, что его сложно описывать.
Ну, это хорошо, мужчинам сложные задачи, это всегда очень так благоприятно.
Хорошо. Вот, ну, женщины-астрологи в наше время нисколько не хуже мужчин. Да, в ведической культуре обычно какие-то известные астрологи были мужчины, но не означает, что женщины не занимались астрологией, потому что женщины просто чаще консультировали близких, знакомых в семье. Вот и все.
То есть они на общество уже не выходили, да, вот подальше, дальше как-то?
Да, хотя и то в этом есть трактат Вараханихира, забыл, как он называется, там есть упоминание о его невестке, то есть жене сына, которой Вараханихира позавидовал. Вот, завидовал, насколько она была успешным астрологом, хорошим. Вот, я забыл название, как она называется. Текст, это основная классическая известная книга Вараханихира, основной его труд. А она так и называется, она первая, полное название не помню, Вараханихира и что-то еще там такое, Самхита или что-то такое. Вот, то есть даже в классических текстах есть упоминания о женщинах, астрологах известных. Вот, но ведическая культура вообще смирение приветствовалась. Поэтому многие имена, которые сохранили текст, это были просто без которых нельзя было обойтись. То есть люди себя не рекламировали, не та культура была. И так.
Восьмой дом, Данвантари Прабху.
Я понимаю, что восьмой дом, но в общем-то. Ну ладно, хорошо. Но я объяснил, почему. То есть были какие-то, если мог показаться неуважительными к женщинам, то вот есть такое объяснение. А седьмой дом, он чаще описывается как дом жены классических текстов. Ну, соответственно, тут может объяснение быть, что для женщины это дом мужа. Но вообще получается, что женщина, она больше связана с седьмым домом. Вот. То есть она, ей само по себе сложнее одной раскрыться. То есть предназначение больше женщины, вот это в отношении. Раскрываться. Для всех важно. Для мужчин, для женщин более важно. То есть мужчина, он более самодостаточный. Вот, ему одному бывает проще и легче. Вот. Женщина, может быть, Господь так создал, но это не мое утверждение, а Олег Геннадьевич Турсунов, он говорил на лекции, что женщины во всем превосходят мужчину. Вот. Но, может быть, это он к аудитории женской обращался. Но так оно и есть, например, по красоте часто могут говорить лучше, что-то получаться может лучше много, что у женщин. Но они самодостаточны. При этом они должны выбрать руководство мужчин. Вот. Все так устроено.
Гармонично.
Гармонично. Кому-то меньше, кому-то больше. Одного и другого. Вот. Так что справедливость во всем есть. Справедливость не заключается в том, что мы все должны стать одинаковыми. Некоторые феминисты в наше время понимают.
Да, или идея коммунизма.
Да, да. Основная. То есть, если коммунизм не обязательно, что во всем плохая идея, но если ты понимаешь, что все люди должны стать одинаковыми, вот, то плохая. То есть есть некоторые идеи равноправия, но равноправие в разнообразии. Это такая ведическая идея. То есть каждый... Ну, собственно, когда эксплуатация, она прекращается тогда, когда у людей исчезает корысть. Вот. Если не будет корыстных отношений, не будет эксплуатации, и тут не важно, кто какой деятельностью занят. Вот. Не в этом дело, что рабочие должны одновременно принимать законы, вот, а там управляющие, руководители или интеллектуалы должны обязательно картошку копать. Не в этом смысл, в том, чтобы всех уравнять, а в том, чтобы не было зависти, в том, чтобы не было эксплуатации, чтобы не было корыстных отношений. Итак, восьмой дом, он опирается на седьмой. Вот есть взаимосвязь, так или иначе они неразрывны. Опирается, то есть помните, что второй дом, он является, что ли, плодами, можно сказать, да, плодами. Можно сказать, что плоды первого дома. Вот. А первый дом, он как бы центральный в гороскопе, поэтому второй дом часто, он вообще плоды в жизни показывает. То есть деньги в жизни человека показывают, доходы, благосостояние. Вот так вот. И, соответственно, восьмой дом, он тоже показывает результаты и плоды седьмого дома, поэтому общее, что объединяет седьмой и восьмой дом, это сексуальные отношения. Вот, восьмой дом тоже отвечает за сексуальные отношения. Ну, за сексуальные отношения у нас отвечают... Вообще много домов перечисляется. То есть и седьмой, и восьмой, одиннадцатый, и двенадцатый. Вот. Но двенадцатый дом – это какие отношения? Это какие-то... Еще и пятый, можно сказать, перечислить. Но пятый – это больше романтические отношения. То есть влюбленность. Отношения влюбленных. Двенадцатый дом показывает скрытые отношения, любовные связи, то есть это вот как раз, собственно, брак по двенадцатому дому мы мало рассматриваем, наоборот, скорее. Вот, то есть брак, он с седьмым домом связан. Седьмой дом – это больше брак. Вот, а восьмой дом, он не показывает, ну, он больше, может быть, даже к отношениям в браке имеет, но он показывает сексуальную силу сам по себе и показывает скрытую сторону, интимную, именно сексуальных отношений, потому что сексуальные отношения это не обязательно только сам физический акт, да, сексуальных отношений, но и много себя отключает, вот, во многом появляется.
Эмоции, как минимум.
Да-да-да, секс – это означает пол, да, на английском языке. Вот, отношения между полами. Потом седьмой дом – это и брак сюда включает, и знакомство, и взаимоотношения. А вот восьмой дом, он показывает интимные стороны. Вот если какие-то вопросы, волнующие именно, может быть, сексуального характера.
То есть конкретно физиологическая сторона.
Сексопатологии связанные, угу, проблемы, то это восьмой дом будет показывать. Вот. И вот Марина говорила про то, что там Марс, Венера в седьмом доме писала, что аппетиты могут быть большие сексуальные, но вот это как раз будет, может, проявляться характер отношений. Ну вот Марс в восьмом доме может указывать на чрезмерную сексуальность. Вот, это гиперсексуальность может указывать. То есть вот это тоже куджа-доша. И куджа-доша это может быть связано с тем, что человек гиперсексуален. Вот, что у него очень сильно сексуальное желание. Тут нужно, конечно, характер Марса смотреть. Но вообще Марс в восьмом доме редко себя хорошо проявляет. Это не очень хорошее положение. В том числе и дает гиперсексуальность. Но при этом что может быть? При этом седьмой дом может быть у человека слабый. То есть не обязательно, что если у человека большая сексуальная сила, то есть это описание восьмого дома, он показывает вот эту сексуальную силу человека. Не обязательно, что у него хорошо в отношениях складывается. Вот. То есть в этом смысле восьмой дом, он зависит от седьмого. Уже проявление. И опять-таки тут я уже сказал, что восьмой дом сложно понять. Вспоминаем, да, что это дом мокши, четвертый, восьмой и двенадцатый.
Мокша – это освобождение, я напомню.
Мокша – освобождение, и когда, да, и когда вот был разговор у нас про вот эти четыре пурушартхи, цели человеческой жизни – карма, артха, кама, мокша, то, наверное, всем стало понятно, и слушателям, и мне самому, что самое сложное – это мокша тема. для понимания, что это вообще такое. Вот. Ну, для современных астрологов применение к современной жизни, конечно, это связано с психологией очень сильно. То есть мокша – это процесс йоги, способность человека вот, стать выше проблем. То есть человек, в общем-то, должен всеми этими четырьмя сферами заниматься – и дхармой, и артхой, и кармой, и мокшей. То есть ему нужно следовать правилам и предписаниям дхарме, потом ему нужно законам, правилам, то есть выполнять свой долг, обязанности общественные. Вслед за этим идет артха, экономическое процветание, вслед за артхой, экономическим процветанием, благосостоянием идет чувственное наслаждение кама. И следующей целью должно быть мокша, освобождение. Но не все так логично. Вот. Некоторые, в общем-то, такую цель вообще не рассматривают в своей жизни. То есть, если дхарма, артха и карма – это достаточно очевидно и понятно для человека, то в современном жизни о мокше мало кто задумывается об освобождении. Притом тут можно спутать, да, когда можно сказать, что дама дхармы говорят о религии, дама мокши говорят о религии. На самом деле они говорят о разных вещах. Просто люди под религией понимают разные вещи. Вот. Но с религией, конечно, больше дама дхармы связаны. То есть там, если человек будет религиозный, набожный, в религиозных организациях будет работать, может быть, священником будет, то дама больше дхармы дадут. Вот. А если у человека сильная дама освобождения, мокша, 8, 12 и 4, то человек может и не быть религиозным, даже совсем. Вот. Ну, сложно, например, даже йога, который там в пещере сидит, медитирует. Часто они, в общем-то, ну, отшельники бывают, нелюдимые, и зарастают бородой, волосами, когда медитируют. То, ну, сложно их религиозными людьми назвать. То есть никакие храмы не ходят, никаких обрядов, особых ритуалов не совершают. Вот. О разных вещах идет речь. Что еще, кроме того, что дом мокша, восьмой дом, это дом, злой дом, то есть вот эти дома трик, которые показывают негатив. Это 6, 8, 12. Вот. Но 6 дом, он не является домом мокши. Вот. А вот что интересно, что дома, которые указывают проблемы, сложности жизни, это 8, 12 дома мокши. Вот. Я немножко это прояснял, эту тему, когда про 4 дом говорил, вот, что 4 дом, он дом счастья, вот. Но единственный домов мокши. А остальные дома мокши, они означают страдания. Потому что, собственно, если у человека все хорошо в жизни его, вот, хватает удовольствий в жизни, есть богатство, счастлив в браке, власти, положение, может быть, обладает и так далее, хорошим здоровьем, то дом мокши может быть страдать. То есть я сказал, что сначала вот должен быть, соответственно, как бы они дома мокши идут друг за другом, да, по важности. То есть тоже как этажи один за другим. То есть для того, чтобы переходить к следующему дому, нужно пройти предыдущий. И 4 дом – это основа. Сначала человек должен получить счастье. Ну, дома мокши, соответственно, с духовной жизнью связаны, и, собственно, человек не будет духовно развиваться, если он изначально не получил что-то очень притягательное для себя, соответственно. Вот. То есть сначала нужно человеку дать, а потом
имеется
в
виду, не удовлетворил свои желания, да?
Нет, нет. Я имею в виду, что именно в духовной жизни. Угу. Удовлетворил желание, то вы правильно говорите, но в данном случае я показывал вот сам процесс в соответствии с тем, что 4, 8, 12 дома мокши идут друг за другом, да, процесс мокши как происходит. Вот. Ну, в том числе я удовлетворил свои желания, но удовлетворить желания с точки зрения мокши можно двумя путями. Вот. Либо следуя, это праврики мак называется, путь, когда человек вот следует, как бы поступить. Карма, артха, кама и мокша. Вот, подходит. То есть, да, он проходит, получает каму, регулирую артху. А есть путь Ниврити Марг, когда если человек хочет на лифте подняться на верхний этаж, пропуская вот эти артху и камму. Вот это называется Ниврити Марг. Вот, потому люди, которые жизнь свое отречением посвящают, они как бы они достигают удовлетворения своего желания через понимание. Ну что там их удовлетворять? То есть смысл камы в том, чтобы человек понял, что, собственно, чтобы он попробовал и понял, что, в принципе, сколько бы ему ни давалось, сколько бы он ни занимался одним и тем же, все равно ну, сильно счастливым ему не сделает. Человек не ожидает того, что еда его сделает счастливым. Человек не съел один раз, на следующий день ему может много съесть, может быть, но через день, через два все равно он есть захочет. Вот. Ну, то есть природа камы такая, что сколько не давай чувствам, а не как пытаться их удовлетворить, все равно, что подливать в огонь бензин. Вот. Это если очень резко много бензина, небольшой огонь вылить, попробовать, то можно залить, затушить бензином огонь. Возможно. В общем, как бы не обязательно, что человек проходит. То есть два пути есть: праврити марг и ниврити марг. Вот. Но ниврити марг на самом деле очень мало кто следует. То есть это люди, которые никогда, может быть, не вступали в семейные отношения, монахи и так далее. Вот. В духовных культурах это было распространено, в наше время практически не встречается. Вот. И собственно, и не надо. Никто и не зовет. То есть просто смысл в том, что удовлетворить, вопрос был задан, удовлетворить свои желания можно двумя путями. Попробовав или поняв, перестав думать о них. Конечно, тут главное не обманывать самого себя. Я уже освободился, а потом...
Что очень распространенно, в принципе.
Да, потом надо возвращаться, а вот это уже не рекомендуется, нужно двигаться всегда вперед. Вот. Потом лучше не торопить ситуацию, события. Ну и человек может, в общем-то, почувствовать, то есть это отречение, мокшу еще можно назвать, отрешенным стать как в результате пересыщенности, получить то, что он хотел, насыщенности, пресыщенности. От пресыщенности тоже бывает. Сложно, так сложно, конечно. Ну, можно неправильно понять, но факт. Иногда от пресыщения люди к отречению приходят.
Совершенно определенно, когда есть все в жизни, да, деньги, власть, и все, когда человеку дано, и наступает совершенно определенно пресыщение.
Да, ну, можно так понять, что кого-то пресыщаться призываю просто. То есть это не является рекомендованным путем, то есть надо насытиться просто, то есть я объяснял, что карма в соответствии с дхармой должна быть, в соответствии с предписанием. Но бывает, что человек грешит, потом к духовной жизни приходит, тоже бывает. И к отрешенности человек может в результате страданий прийти. И в любом случае 8 и 12 дома они означают страдания, вот. Но страдание не обязательно может быть только плохо, потому что страдания могут означать аскезу. А аскеза по определению – это добровольное страдание, которое человек на себя возлагает добровольно. Вот. Человеку необходима аскеза в любом случае. Вот. Животным аскеза не нужна. Они обычно не переедают, то есть в природе редко ожирением страдают. Кошки, конечно, которые с людьми живут, могут страдать ожирением.
Да-да, они приспосабливаются, да? Очень быстро.
Да, животные в силу примитивности своей природы, у них таких проблем не возникает. с ожирением, с гиперсексуальностью и так далее. Вот. А человек, в общем-то, у него больше возможностей есть, и у него еще есть воображение богатое у человека. То есть животных не интересует кулинария. Вот, они поели, покушали, и они не будут фантазировать. А может быть, там корова не будет думать, может быть, не смешать там какие травы. Корова есть ромашка с клевером. Что интересно, вот так попробовать.
Какие травы вместе, да, более так, да, композиция.
Она начинает фантазировать, потом бежит такая, ищет себя там, метается.
Да, перчика, да, где-нибудь к одной травке не хватает. Да, было бы весело, конечно.
Вот, и не приходит животным в паре, там, что есть с одной только вот самкой, там, а может быть, с другой бы как-то по-другому получилось бы. Она не думает так, животное. Она не думает, выспалась я, не выспалась. Ну, им руководят инстинкты. Вот. То есть у них попроще задачи, кто не выполнил экзамена по контролю чувств в соответствии с указанием вет. Вот. Ну, некоторые это люди-представители, которые не верят в это, в других религий, там могут считать, что это унизительно для человека. Ну, так это говорится и в буддизме, и в индуизме, что человек может родиться животным. А, вот, и тогда ему будет легче контролировать чувства. Сама природа его контролирует, животное. Естественным образом, у человека есть разум, есть фантазия и так далее, и тому прочее. И человек, он, если... Он поставит своей целью наслаждение чувства своей жизни, то он разум еще сюда подключит, помимо инстинктов, и напридумывает такого на карате. Вот, как что такое не придумает. Ну, наша цивилизация, вот в наше время сейчас с сексом такая ситуация распространена, в общем-то, каких только способов не придумали. Вот. А в древнем Риме вот есть пример, что они объедались и вызывали рвоту, а потом снова ели.
Был культ еды. Вот.
Животное так не поступает. Хотя, ну, иногда очищают желудок, но с другими целями, не для того, чтобы снова покушать. Ну, то есть человек может менять свою природу. Животное наследует свою природу, человек может менять свою природу в плохую или в хорошую сторону. И человек, в общем-то, должен принять решение. Вот. Он, когда он пробует одну мороженку, ему хочется целую коробку скушать, ем я всю коробку, или он должен понять, что у него заболит горло. Поэтому есть либо человек, в общем-то, добровольно принимает страдания, как человек, когда лечится, он должен соблюдать диету, или принимать лекарства, или процедуры какие-то проходить, либо вынужден. То есть не хочешь учиться по-хорошему, будешь учиться по-плохому. Вот. Ну, пришлось такие назидательные вещи с духовностью связаны, с 12 дома говорить. Вот. То есть связано со аскезой.
Какие планеты благоприятны в этом доме, а какие нет?
Да, в восьмом доме мало какие планеты благоприятны. Сдает защиту Венера в восьмом доме. Вот. В принципе, Венера в восьмом доме – это неплохое положение, но с другой стороны, сама Венера будет меньше возможностей жизни человеку давать. То есть восьмой дом – это дом опасностей, при том, ну и шестой дом опасностей, но восьмой дом как бы показывает все это в большей мере и в большей степени. То есть если показывает шестой дом болезни, то восьмой дом уже показывает хронические болезни, вот, которые могут стать причиной смерти или инвалидности. Если шестой дом показывает конфликты и споры, то восьмой дом может показывать уже войну. Вот. Настоящую войну, горячую войну. Вот. То есть война – это всегда тема восьмого дома. И дома мокши – они всегда дома трансформации, освобождения. То есть что означает освобождение? Что человек меняется. И тоже сложность здесь для понимания заключается в том, что освобождение не всегда… вот результат, то, что не означает освобождение. Освобождение может быть… пониматься в двух смыслах. Освобождение, то, что человек духовно разовьется, вот, и станет, ну, достигнет отречения, отрешенности. Вот. Ну, то есть, это дома медитации вообще, 8-12 дома, поэтому то, что он сможет медитировать. Вот. Глубоко понять себя, достичь вот этих внутренних состояний. Для этого им нужно оторвать свой взор от внешнего мира и направить его внутрь себя. Вот. И страдания эти как раз человека помогают как раз повернуть этот взор от внешнего мира к внутреннему. Но могут означать освобождение от денег, от здоровья, от положения и так далее, и так далее. То есть, если в гороскопе сильные 8 и 12 дома, то совсем не означает, что человек будет духовным. И даже наоборот, это дома греховной деятельности. То есть, в общем-то, вот 8 и 12 дома, они дают человеку, если какие-то планеты там находятся, они дают соблазн. То есть, вот то, что сегодня дом показывает сексуальные отношения, он показывает те отношения, в которых нет ничего плохого. То есть, взаимоотношения в браке. То 12-й дом – это уже, например, больше запретные отношения, какие-то любовников показывают. Вот такие отношения. 8-й дом просто показывает сексуальность. Вот. Характер, может быть, этих сексуальных отношений в каком-то другом случае. То есть 8-й дом вообще он показывает в теле внешние половые органы. Вот. Притом, кстати, внешние больше. Там, соответственно, у женщин больше внутренних органов, они больше с деторождением связаны с функцией. Вот. И больше весы, соответственно, отвечают. Еще отвечает за анус, 8-й дом, и за прямую кишку в теле. Вот. Тоже с точки зрения йоги, эзотерического знания, вот эти две точки, промежность у нас находится Муладхара чакра у человека, нижняя чакра, а верхняя чакра, которая отвечает за освобождение, да, это сахасрара чакра. Вот. Где темечко человека находится.
И обе в человеческой жизни не менее важны, да? То есть они...
Вы знаете, какой хороший пример? Вот один мне остеопат сказал, что есть, что позвоночник, он как дерево. Если у дерева корневая система...
Не развита.
Не, подвижки грунта, знаете, сдвигаются. Грунт, и вот корневая система сдвинулась в сторону, то макушка симметрична. То есть крона дерева, она симметрична корневой системе, повторяет изгибы. Вот, в противоположную сторону, соответственно. Вот, если у человека в поясничном отделе позвоночника проблема, то примерно симметрично в противоположном верхнем отделе начинают возникать проблемы. Как вот, может, это гибкая металлическая линейка выгибается, да? В одной стороне прогибается, в другой прогибается. То есть взаимосвязано целое.
Интересно.
И Муладхара чакра, она, в ней происходит трансформация энергии. То есть вот как вот так можно понять, что сексуальная энергия, она связана с духовной жизнью, о чем нас учит эзотерическая часть йоги. Да? То есть даже знаем, что в индийской культуре поклоняются, например, шивалингами. Вот, как сексуальная энергия символ. Вот, изначально, чистый. Как бы материальная жизнь является представлением изначальной духовности. То есть мы пытаемся в соответствии с философией Веданты искать истину в отражении истины. Вот, то есть человек привлекается как бы отражением солнца в воде. Вот. То есть, собственно, мы все хотим счастье, которое дает чувство, оно временное, вот, а мы все хотим бесконечное счастье, это ананда называется, духовное счастье, бесконечное счастье. Мы хотим вечности, а не временной жизни, никто умирать не хочет, это сад называется, вечность. И мы хотим безграничного блаженства, и ананда тоже назвал блаженство, счастье, безграничного знания, чит. То есть любое материальное знание, оно всегда ограничено. Вот ученые открыли там, достигли высот, а вопросов появилось еще больше. Вот, дальше приходится идти. Вот, как бы неполнота, она возникает от иллюзии, от майи, в соответствии с физической философией. И вот способность как бы преодолеть эту иллюзию и понять свою внутреннюю сущность изначальную, вот, обрести вот это вечное удовлетворение, вот это вот 8-12 показывает. И как это связано с сексуальной жизнью? Дело в том, что вот в западном сознании есть разорванность такая. То есть, если мы пытаемся, если человек не готов что-то оставить, то тогда он как бы он пытается о чем-то не думать, но на самом деле он куда-то это вытесняет. И чем больше он вытесняет, как бы, то есть просто он не думает, как бы не решает проблему. Он просто пытается о ней не думать. Но подсознание она давит, давит. Ну, иногда человек боится о чем-то думать. Он думает, так и человек, в общем-то, запретами одними человеку он не станет удовлетворенным. По-настоящему целомудренным, так скажем, да? То есть вот говорят человеку, нельзя, нельзя, нельзя. Чем больше говорят, нельзя, тем больше хочется. Вот. И нужно понять, что, собственно, то удовлетворение, которое мы получаем в материальном мире, оно никуда не уходит, мы получаем это большее блаженство, еще большее счастье. Вот. То счастье, которое мы можем получить через сексуальные отношения, оно является просто проявлением вот этого изначального духовного счастья. И Аюрведа научит, что ну, есть семдхату, вот пища трансформируется, вот эти семдхаты, ткани тела, то есть там есть мамса, это мясо, мускулы. Есть расадхату, вот кровяные тельца. Но конечным дхату является самым, которым представляет наибольшую ценность, это шукра дхату. Это, соответственно, яйцеклетка и сперматозоиды, сперма. Вот, то есть половые клетки в теле человека. Вот, то есть в них они наиболее концентрированную энергию жизненную, биологическую содержат вот, в человеке. Соответственно, если человек не контролирует сексуальное желание, то он расходует очень сильно ее. Вот, и, в общем-то, он должен попытаться ее трансформировать. Это и есть поднятие кундалини. Кундалини спит вот, в основании позвоночника, как раз там, где Муладхара чакра. Вот. И восьмой дом связан с вот этой Муладхарой чакрой, с трансформацией жизни человека. Вот. Если восьмой дом сильный, соответственно, человек может быть очень сексуальный. Вот. И иногда, когда люди узнают, что сексуальная жизнь она не очень не рекомендуется в ведах, что совершенно современному человеку не нравится, не любит он это слышать, но не хотят понять почему, то говорят, ну вот же сексуальный человек, и все у него здорово, классно. Наоборот, посмотрите, чем более успешный человек, чем больше он лидер, тем лучше у него и секс. Так оно и есть. Все верно. Это сильный восьмой дом. В том числе восьмой дом у нас связан с деньгами и с жизненной силой. Но чем больше будет у человека жизненной силы, тем более он будет сексуальным. Вот. И в этом случае человек может себе позволить, если он больше у него сексуальной силы, он может себе больше наслаждений позволить. Если человек силы мало, то лучше ему поменьше наслаждений, потому что будет расходоваться его жизненная энергия, жизненная сила.
С других сфер особенно, да, будет браться?
Да, 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 да.
Вот. Анатолий Пробу, у нас на самом деле не так много времени, и у нас еще есть вопрос нашей радиослушательницы.
Да, наверное, продолжим тогда в следующем.
Да, я так думаю, что многое мы не рассмотрели, да, вот о восьмом доме, и, скорее всего, также планеты все, да. Как раз Любовь спрашивает, Анатолий Пробу, скажите, пожалуйста, на что указывает Раху в восьмом доме в Овне? Вот и в следующей передаче мы как раз можем плавно перейти вот в следующие дома, может быть.
У нас 2 или 3 минуты осталось.
Да, сложно, я знаю.
Смотрите, давайте самое главное скажу. Вообще Раху в восьмом доме может быть хорошим, потому что это для духовной жизни это может быть хорошо. И восьмой дом сами противоречивы. То есть человек может быть как одновременно греховным, так и духовным. Вот. Притом иногда даже, в общем-то, одного ответа нету. Раху то же самое, крайности дает человеку там, где он влияет. Соответственно, восьмой дом противоречивый, Раху противоречивый. Тем самым это в гороскопе дает очень противоречивое сочетание. Вот, но восьмой дом – это дом продолжительности жизни, о чем мы не поговорили. Вообще название его классическое – Мритибхава. И Раху в восьмом доме – это опасность отравлений. Вот, и каких-то искусственных несчастных случаев. Может быть, от электричества, например, особенно. Вот, притом каких-то необычных. То есть, если когда нарочно не придумаешь человеком, несчастный случай произошел.
Я так понимаю, здесь нужно обратиться...
И смех, и грех, что говорят. Mm-hmm. Да, и смешно, и плакать можно одновременно. Вот это может Раху в восьмом доме такое дать. Вот. Часто отравление указывают. В том числе в классических текстах это описывается, что змея может укусить человека, что понятно, что про Индию с ним шла речь. Вот. В нашем случае это может указывать на отравление лекарствами. У нас кроме гадюк ядовитых змей здесь не водится.
А пауки? Например, пауки ядовитые.
И пауков может оказывать. То есть, вот,
то есть все, что связано с ядами.
И пауков, да. Да. Mm-hmm. И отравление может указывать. Также, что человек может быть чем-то злоупотреблять. Но в то же время у него может быть очень сильная тяга к эзотерике и к духовности, и к поиску внутреннего глубокого понимания.
В принципе, хорошее положение, да, вот если направить в нужное русло.
Вот так крайности дает всегда в гороскопе. В общем-то, Раху в восьмом доме это означает, что человек должен либо развиваться, либо он будет деградировать. Потому что сам восьмой дом, вот это как раз вот обуздание чувств показывает. То есть само слово мокша, это вот обуздание чувств можно еще тоже означать. И раху человек означает, что будет там интенсивно процессы происходить. Либо он будет интенсивно обуздывать чувства, либо интенсивно будет их, наоборот, не обуздывать.
А если интенсивно обуздывать чувства, да, это вот благоприятно или нет? Как-то звучит маленько...
Нет,
нужна золотая середина,
неблагоприятно. То есть раху может означать фанатизм.
Ага.
Фанатизм и крайности и так далее. Но восьмой дом, он часто сам по себе фанатизм означает в любом случае. То есть это человек, который в том числе всякие, наверное, вот революционеры, у них наверняка должен был восьмой дом быть сильный.
Робеспьер, Ленин. Интересно, кстати, заглянуть, да, вот в этом.
Потому
плане.
Что это же они же войну вызвали, революция такая вооруженная, это же гражданская война означает. Mm-hmm. Вот, то есть вот разрушить до основания, конечно же, восьмой дом. Идея. То есть если забастовку строить, это шестой дом, то разрушить до основания, это восьмой дом. Скорее всего, что это как-то с Россией связано. Здесь люди, здесь всегда очень крайние ситуации происходили. Здесь действительно как бы Россия, что ли, у меня есть такая пророческая цель, вот восьмой дом – это действительно выход на какой-то новый уровень, часто это выход болезненный очень. И с мистикой связано, что я не сказал, надо просто завершить, с мистикой и с интуицией восьмой дом связан с продолжительностью жизни, для здоровья он очень важен. И что надо сказать, что его негативные функции, как правило, на деньги не очень распространяются. Потому вот планета, когда в восьмом доме находится, это не на материальном благосостоянии, на деньги это не всегда вредит. Может давать проблемы с деньгами восьмой дом, но поскольку он является как бы отражением второго дома, то он часто указывает на наследство и деньги, которые приходят сами собой. Сложно, да, уложиться.
Ну, мы продолжим. Слава Богу, у нас есть время, Данадари Прабу, у нас есть время, может быть, не сегодня, но на следующей неделе точно. И, друзья, я напомню, с нами был Дмитрий Даев, астролог и преподаватель ведического центра Аюрведа Олега Геннадьевича Тарсунова. Мы изучали сегодня восьмой астрологический дом. Продолжим на следующей неделе. Спасибо всем, Данадари Прабу, спасибо вам огромное, и ждем вас на следующей неделе.
Ведическая астрология. Йога-радио.